Второй математик, Злочанский, был противоположностью Юрченке. Худой, с колючими усами на зеленовато-желтом лице, с всегда мутными белками глаз и усталыми движениями, точно с просонья, он то и дело шумно отхаркивался и отплевывался в классе. Про него известно было, что у него несчастный роман, и что он кутит и пьет. Неплохой математик, Злочанский, однако, глядел куда-то поверх учеников, поверх занятий и даже поверх самой математики. Несколько лет спустя он перерезал себе горло бритвой. С обоими математиками у меня отношения были ровные и благоприятные, так как в математике я был силен. В последних классах реального училища я собирался даже пойти по чистой математике. Историю преподавал Любимов, крупный осанистый человек с золотыми очками на небольшом носу и с мужественной молодой бородкой вокруг полного лица. Только когда он улыбался, открывалось внезапно и с полной очевидностью, даже для нас, мальчиков, что осанистость этого человека мнимая, что он слабоволен, робок, чем-то раздирается изнутри и боится, что об нем что-то знают или могут узнать. В историю я втягивался с возраставшим, хотя и очень расплывчатым интересом. Я постепенно расширял круг своих занятий, отходя от жалких официальных учебников к университетским курсам или к тяжелым томам Шлоссера. В моем увлечении историей был, несомненно, элемент спорта. Я заучивал множество ненужных имен и подробностей, обременительных для памяти, чтобы поставить иногда в затруднительное положение преподавателя. Руководить занятиями Любимов не был в состоянии. Во время уроков он иногда неожиданно вспыхивал огнем и злобно оглядывался вокруг, ловя шепот, будто бы произносившие оскорбительные для него слова. Класс удивленно настораживался. Любимов преподавал в одной из женских гимназий, и там тоже стали замечать за ним странности. Кончилось тем, что в припадке помешательства Любимов повесился на переплете окна. Географа Жуковского боялись как огня. Он резал школьников, как автоматическая мясорубка. Во время уроков Жуковский требовал какой-то совершенно несбыточной тишины. Нередко оборвав рассказ ученика, он настораживался с видом хищника, который прислушивается к звуку отдаленной опасности. Все знали, что это значит. Нужно не шевелиться и, по возможности, не дышать. Один только раз на моей памяти Жуковский чуть-чуть поотпустил вожжи. Кажется, это было в день его рождения. Кто-то из учеников сказал ему что-то полуприватное, то есть не непосредственно относящееся к уроку. Жуковский стерпел. Это само по себе было событием. Немедленно же приподнялся Ваккер, подлипало, и осклабив сказал: «У нас все говорят, что Любимов Жуковскому в подметки не годится». Жуковский сразу весь напрягся. «Что такое? Садитесь». Воцарилась немедленно та особая тишина, которая бывала только на уроках географии. Ваккер присел как под ударом. Со всех сторон к нему оборачивались укоризненные или брезгливые лица. «Ей-богу, правда!» — шепотом отвечал Ваккер, надеясь этим все-таки тронуть сердце географа, у которого он был на плохом счету. Основным учителем немецкого языка был Струве, огромный немец с большой головой и бородой, доходившей до пояса. На маленьких, почти детских ножках этот человек переваливал свое тяжелое тело, которое казалось сосудом добродушия. Струве был честнейшим человеком. Страдал неуспехами своих учеников, волновался, уговаривал, горестно переживал каждую поставленную им двойку, до единицы он не спускался никогда, старался никого не оставлять на второй год и устроил в училище племянника своей кухарки, только что упомянутого Ваккера, который, впрочем, оказался малоспособным и еще менее привлекательным мальчиком. Струве был немножко смешной, но, в общем, симпатичной фигурой. Французский язык преподавал Густав Самойлович Бюрнард, Швейцарец, тощий человек с плоским, точно из-под тисков, вышедшим профилем, с небольшой лысиной, с тонкими и синими и недобрыми губами, острым носом и с таинственным большим шрамом в виде буквы «Х» на лбу. Бюрнарда все единодушно терпеть не могли, и было за что. Страдая несварением желудка, он глотал в течение урока какие-то конфетки и в каждом ученике видел личного врага. Шрам на его лбу служил постоянным источником догадок и гипотез. Утверждали, что в молодости Густав дрался на дуэли, и противник успел рапирой начертать у него косой крест на лбу. Через несколько месяцев появились опровержения. Дуэли не было, а была хирургическая операция, при которой часть лба понадобилась для починки носа. Школьники тщательно вглядывались в нос француза, и наиболее отважные утверждали, что ясно видят линию шва. Были спокойные умы, искавшие объяснение шраму в приключении раннего детства, упал с лестницы и расшибся, но это объяснение отвергалось как слишком прозаическое. К тому же совершенно невозможно было представить себе Бюрнарда ребенком. Старшим швейцаром, игравшим немалую роль в нашей жизни, был невозмутимый немец Антон с очень внушительными, сидеющими бакенбардами. По части опозданий, оставления без обеда, заключения в карцер, Антон имел как будто лишь техническую, но на деле большую власть, и с ним надлежало сохранять дружественные отношения. Я, впрочем, относился к нему довольно безразлично, как и он ко мне, так как я не принадлежал к числу его клиентов, в школу я являлся аккуратно, ранец мой был в порядке, и ученический билет уверенно покоился в левом кармане куртки. Но десятки учеников каждый день попадали в зависимость от Антона и разными путями покупали его благорасположение. Во всяком случае, он для всех нас являлся одним из устоев реального училища святого Павла. Каково же было наше удивление, когда, вернувшись с каникул, мы узнали, что старик Антон стрелял в 18-летнюю дочь другого швейцара на почве страсти и ревности и сейчас сидит в тюрьме. Так, в размеренную жизнь школы и во всю тогдашнюю загнанную внутрь общественную жизнь врывались отдельные личные катастрофы и порождали каждый раз чрезмерное впечатление, как вопль под пустыми сводами. При церкви святого Павла существовал сиротский дом. Для него был выделен угол нашего училищного двора. В синей застиранной парусине мальчики из приюта появлялись на дворе с нерадостными лицами, уныло бродили в своем углу и понуро поднимались по лестнице к себе. Несмотря на то, что двор был общий, и сиротский угол ничем не был отгорожен, реалисты и воспитанники, как они назывались, представляли два совершенно замкнутых мира. Я пробовал раза два заговаривать с мальчиками в синей парусине, но они отвечали угрюмо, нехотя, и торопились вернуться к себе, у них был строгий наказ не вмешиваться в дела реалистов. Так в течение 7 лет я гулял на этом дворе и не знал имени ни одного из сирот. Пастор Биннеман, надо полагать, благословлял их в начале года по сокращенному требнику. В той части двора, которая примыкала к сиротскому дому, высились сложные гимнастические приспособления. Кольца, шесты, лестницы, вертикальные наклонные, трапеции, параллельные брусья и прочее. Вскоре после поступления в училище я хотел повторить прием, проделанный на моих глазах одним из мальчиков сиротского дома. Поднявшись по вертикальной лестнице и зацепившись носками за верхнюю перекладину, я повис вниз головой и, захватив руками перекладину лестницы как можно ниже, оттолкнулся носками, чтобы, описав в воздухе дугу в 180 градусов, встать на землю упругим прыжком. Но я не выпустил вовремя из рук перекладины, и, описавший дугу, всем телом ударился об лестницу. Грудь сдавила клещами, сперло дыхание. Я извивался на земле, как червь, хватал за ноги стоящих вокруг мальчиков и потерял сознание. После этого я стал осторожнее с гимнастикой. Я совсем мало жил жизнью улицы, площади, спорта и развлечений на открытом воздухе. Это я наверстывал на каникулах в деревне. Город представлялся мне созданным для занятий и чтения. Драки мальчиков на улице казались мне позором. Между тем недостатка в поводах не было никогда. Гимназисты за их серебристые пуговицы и гербы назывались селедками, а медно-желтые реалисты именовались копченками. По Ямской, когда я возвращался домой, меня настойчиво преследовал долговязый гимназист, допрашивая, «Почем у вас копченки?» И, не получая ответа на свой деловой вопрос, подталкивал меня плечом. «Чего вы ко мне пристаете?» — спросил я его тоном задыхающейся вежливости. Гимназист опешил, с минуту подумал, а потом спросил, «А у вас рогатка есть?» «Рогатка?» — переспросил я. «А что это такое?» Долговязый гимназист молча вынул из кармана небольшой прибор, резину на деревянной развилке и кусок олова. «Я из окошка на крыше голубей бью, а потом жарю». Я глядел на своего нового знакомого с удивлением. Такое занятие казалось мне не безинтересным, но все же неуместным и как бы неприличным в городской обстановке. Многие из мальчиков катались на море, в лодке, ловили с волнореза рыбу на уду. Я этих удовольствий совершенно не знал. Странным образом, море в тот период вообще не занимало в моей жизни никакого места, хотя на берегу его я прожил 7 лет. За все это время я ни разу не катался в лодке, не ловил рыбы и вообще встречался с морем только во время переезда в деревню и обратно. Когда Карлсон приходил в понедельник с загоревшим носом, на котором лупилась кожа, и хвалился, как он вчера ловил бычков с лодки, мне эти радости казались далекими и ко мне не относящимися. Во мне тогда еще не просыпался страстный охотник и рыболов. В приготовительном классе я близко сошелся с Костей Р., сыном врача. Костя был на год моложе меня, меньше ростом, с виду тихоня, но шалун и плут с острыми глазенками. Он хорошо знал город и имел в этой области большой перевес надо мной. Прилежанием он не отличался, а я как начал с первого дня, так и шел на пятерках. Дома Костя только и разговаривал, что о своем новом приятеле. Кончилось тем, что Костина мама, сухонькая маленькая женщина, пришла к Фанне Соломоновне с просьбой, нельзя ли мальчикам заниматься вместе. После совещания, к которому был привлечен и я, решили согласиться. В течение 2 или 3 лет мы сидели на одной парте, пока Костя не остался в классе на 2-й год и не оторвался этим от меня. Впрочем, связи сохранились и дальше. У Кости была гимназистка, сестра, 2 года старше его. У сестры были подруги, у подруг братья. Сестры обучались музыке, братья увивались вокруг подруг своих сестер. В дни рождения родители приглашали гостей. Создавался маленький мирок симпатий, соревнований, вальса, фантов, зависти и вражды. Центром этого мирка была семья богатого купца, а жившая в том же доме, что и семья Кости, и в том же этаже, так что коридоры квартиры выходили во дворе на одну и ту же висячую галерею, на которой и происходили случайные и неслучайные встречи. В семье А.А. царила совсем другая атмосфера, чем та, к которой я привык в семье Шпенцер. Там всегда вращалось много гимназистов и гимназисток, которые упражнялись в ухаживании под снисходительную улыбку матери. В разговорах нередко упоминалось, кто к кому неравнодушен. Я всегда обнаруживал к этому вопросу величайшее свое презрение, довольно, впрочем, лицемерное. «Когда вы в кого-нибудь влюбитесь?» — говорила мне наставительно 14-летняя гимназистка, старшая из сестер А. «Когда вы это сделаете, вы мне обязательно это скажете». «Так как я ничем не рискую, то могу обещать», — ответил я со слегка высокомерным достоинством человека, который знает себе цену. Я был уже во 2-м классе. Недели через две девочки ставили живые картины. Младшая из сестер на фоне большого черного платка, усеянного звездами из серебряной бумаги, изображала с приподнятой вверх рукой ночь. «Смотрите, какая она хорошенькая!» — говорила старшая, слегка меня подталкивая. Я смотрел, внутренне соглашался и тут же внезапно решил про себя: пришел час выполнить обещание. Вскоре старшая подвергла меня допросу. «Вам нечего мне сказать?» Увы, потупив глаза, я ответил: «Есть». «Кто же она?» Но у меня не поворачивался язык. Она предложила мне назвать первую букву. Это было легче. Старшую звали Анной, младшую сестру Бертой. Я назвал вторую букву алфавита, а не первую. «Б», — повторила она с разочарованием. И на этом разговор прекратился. На второй день я шел заниматься к Косте длинным коридором третьего этажа, как всегда со двора. Еще с лестницы я заметил, что обе сестры с матерью сидят у своей двери на галерее. Когда мне оставалось несколько шагов до женской группы, я почувствовал, что на мне скрещиваются иглы иронических взглядов, которые пронизывают меня насквозь. Младшая не улыбалась, наоборот, отвела глаза куда-то в сторону с выражением ужасающего безразличия. Это сразу убедило меня в том, что я предан. Мать и старшая подали мне руки с выражением, ясно говорившим: «Хорош, гусь, теперь мы знаем, что скрывается под твоей серьезностью», а младшая протянула руку, как дощечку, не глядя на меня и не отвечая на пожатие. Мне предстояло после этого пройти кусок галереи, повернуть и продвигаться на виду у мучительниц вдоль всей поперечной стороны. Все время я чувствовал те же убийственные иглы за спиной. После такого неслыханного предательства я решил совершенно порвать с этим коварным племенем, не ходить к ним, забыть их, вырвать их навсегда из своего сердца. Мне помогли скоро наступившие каникулы. Неожиданно для меня обнаружилось, что я близорук. Меня свели к глазному врачу, и тот прописал мне очки. Нельзя сказать, чтобы это огорчило меня, как-никак очки придавали мне значительность. Я не без удовольствия предвкушал свое появление в очках в Яновке. Но для отца очки оказались невыносимым ударом. Он считал, что все это притворство и важничание, и категорически потребовал, чтобы я снял очки. Напрасно я убеждал его, что не вижу в классе букв на доске и не разбираю на улице вывесок. Очки мне приходилось в Яновке носить только тайком. Все же в деревне я был гораздо смелее, размашистее и предприимчивее. Я как бы отряхал дисциплину города со своих плеч. Я ездил один верхом в Обринец и возвращался в тот же день к вечеру домой. Это составляло 50 километров. В Бобринце я показывал на улицах свои очки и не сомневался во впечатлении. В Бобринце было только мужское городское училище. Ближайшая гимназия была в Елизаветграде, в 50 километрах. В то же время в Бобринце была женская прогимназия. Партнерами гимназисток были ученики городского училища. Но летом дело менялось. Из Елизаветграда возвращались гимназисты и реалисты и оттесняли великолепием формы и изысканностью обращения учеников городского училища, а антагонизм был жестокий. Обиженные бобринецкие школьники группировались в небольшие ударные шайки и пускали при случае в дело не только палки и камни, но и ножи. Я безмятежно сидел на ветке шелковицы в саду у знакомой семьи и лакомился ягодами, как кто-то изрядным камнем из-за забора хватил меня по голове. Это был маленький эпизод долгой и небескровной борьбы, которая прерывалась только с отъездом привилегированного сословия из Бобринца на занятия. В Елизаветграде дело обстояло иначе. Там гимназисты и реалисты господствовали на улицах и в сердцах в течение учебного года. Но на лето из Харькова, из Одессы и более отдаленных университетских городов возвращались студенты и сразу отодвигали гимназистов на задворки. Антагонизм и здесь был жестокий. Вероломство гимназисток было неописуемо. Но по общему правилу борьба велась преимущественно духовным мечом. В деревне я играл в крокеты и кегли, руководил фантами и говорил дерзости девиц. В деревне же я научился ездить на двухколесном велосипеде, целиком сделанном Иваном Васильевичем. Только благодаря этому я отважился позже упражняться на одесском треке. Мало того, в деревне я самостоятельно управлял кровным жеребцом, запряженным в бегунки. К этому времени в Яновке имелись уже хорошие выездные лошади. Я предлагаю прокатить дядю Бродского, пивовара. «А ты меня не опрокинешь?» — спрашивает дядя, который по всему своему характеру не склонен к отважным предприятиям. «Что вы, дядя?» — говорю я с таким возмущением, что дядя со вздохом, но безропотно садится за моей спиной. Я выезжаю через балку, мимо мельницы, по дороге, только что примятой летним дождем. Гнедому жеребцу хочется размаха, его раздражает, что ехать приходится в гору, и он сразу берет рывком. Я натягиваю вожжи, упираясь ногами в передок, и приподнимаюсь ровно настолько, чтобы не заметил дядя, что я вишу на вожжах. Но у жеребца есть свои амбиции. Он в 3 с лишним раза моложе меня, ему 4 года. Гнедой подхватывает в гору. Легкие бегунки с раздражением, как кошка, которая стремится удрать от привязанной к хвосту жестянки. Я чувствую, как дядя за моей спиной прекратил курение, чаще дышит и собирается поставить ультиматум. Я сажусь плотнее, отпускаю гнедому вожжи и для придания себе полной уверенности прищелкиваю языком в такт селезенки, которая играет у гнедого на славу. «Не шали, мальчик!» Покровительственно говорю я жеребцу, когда тот пробует перейти на галоп, и раздвигаю локти пошире. Я чувствую, что дядя успокоился и снова задышал папироской. Игра выиграна, хотя сердце мое ёкает, как селезенка гнедова. Вернувшись в город, снова протягиваю шею в ярмо дисциплины. Я делаю это без большого усилия. Игры и спорт уступают место книгам и отчасти театру. Я подчиняюсь городу, почти не соприкасаясь с ним. Жизнь города проходит почти полностью мимо меня. Впрочем, не только мимо меня одного. И взрослые обыватели старались не слишком высовывать голову из окна. Одесса была, пожалуй, самым полицейским городом в полицейской России. Главным лицом в городе был градоначальник, бывший контр-адмирал Зеленой II. Неограниченная власть сочеталась в нем с необузданным темпераментом, о нем ходили неисчислимые анекдоты, которые одесситы передавали друг другу шепотом. За границей в вольной типографии вышел в те годы целый сборник рассказов о подвигах контр-адмирала Зеленого II. Я видел его только один раз, и то лишь со спины, но этого было для меня вполне достаточно. Градоначальник стоял во весь рост в своем экипаже, хриплым голосом испускал на всю улицу ругательство и потрясал вперед кулаком. Перед ним тянулись полицейские с руками у козырьков и дворники с шапками в руках, а из-за занавеса глядели перепуганные лица. Я подтянул ремни ранца и ускоренным шагом направился домой. Когда я хочу восстановить в памяти образ официальной России в годы моей ранней юности, я вижу спину градоначальника, его протянутый в пространство кулак, и слышу хриплые ругательства, которые не принято печатать в словарях.